Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона журналист Елена Смирнова, которая опять пришла в Православный Свято-Тихоновский Богословский университет для беседы со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Русской Православной Церкви этого университета Лидией Алексеевной Головковой. Здравствуйте, Лидия Алексеевна!
Здравствуйте, дорогие слушатели!
О чем сегодня пойдет наша беседа? Мы сделали две большие передачи о новомучениках земли русской, и вы рассказывали о том, как трудно работать в архивах, и особенно сейчас. Я знаю, что вами подготовлены многотомники и по Бутовскому полигону, по Соловкам вы работали, по Перми, и делаете вот сейчас знаменитый двухтомник, альбом, фотографии которого пошли на очень интересную выставку, которая была в этом году в Храме Христа Спасителя, выставка, посвященная как раз новомученикам и исповедникам. Сегодня о чем у нас с вами пойдет речь?
Вот как раз я хотела рассказать об одной выставке. Мне давно хотелось о ней кому-то рассказать, что это было за явление такое. Потому что другого такого явления, во всяком случае, до сих пор у нас не было. Это выставка «Преодоление». Может быть, многие из слушателей на ней были. Кто не был, может быть, слышал о ней.
А где она проходила и когда?
Она проходила в очень знаменательном месте. С одной стороны, это бывший английский клуб московский, а с другой стороны, уже начиная с начала 20-х годов, это был музей революции. И туда все свозилось, и несли туда все, что имело отношение к революции.
А сейчас это уже с другим, наверное, знаком, да?
Да, сейчас это музей современной истории России. Там немножко еще более распространенное название. Вот. И у них оказались колоссальные закрома, фонды, которыми мы тоже воспользовались. Что-то мы просмотрели, что-то мы на них положились, что они просмотрели и предложили. И, значит, если рассказывать с самого начала, ну, несколько слов, конечно, только, как это все готовилось. В этой выставке участвовало 22 музея. Такой церковной выставки другой не было до сих пор. Мы надеемся, что еще будет когда-нибудь такая выставка, может быть, еще более обширная. А кроме музеев, во-первых, это было гораздо легче, чем, скажем, вот в нашем университете сделать выставку. Потому что музей музеям дает с большей легкостью какие-то артефакты, документы, чем какой-то посторонней организации. Кроме этих музеев участвовало много обладателей частных каких-то коллекций. Вплоть до Камчатки. С Камчатки на самолете привезли две витрины, заполнили эти артефакты, посвященные епископу Нестору Камчатскому.
Это была выставка, посвященная новомученикам и исповедникам, или какая-то более широкая тематика?
Нет, эта выставка была посвященная новомученикам и исповедникам. Долго очень думали над названием, что только не предлагалось, и остановились на преодолении. По-моему, очень хорошее название к этой выставке. Я, по-моему, уже рассказывала о выставке в Италии, или нет?
Нет.
А тогда я расскажу вот сначала более поздние события, а потом о ней самой. Что эту выставку, в общем, повидали такие очень заинтересованные люди, в том числе итальянцы. У нас ведь есть в Москве итальянский центр, очень интересный, тоже о котором можно много рассказывать. И вот они захотели, чтобы подобная выставка была у них. Но эта выставка, конечно, была совершенно не похожа на преодоление, потому что там, во-первых, почти не было артефактов, немножечко совсем предметов дал мемориал. И они сделали свой дизайн, свою вообще концепцию, очень интересную. И напечатали свои постеры, не такие, как у нас были. Но на те же темы и с теми же фотографиями. Материалы те же.
А почему они так заинтересовались новомучениками российскими? И где у них была эта выставка?
Вот эта выставка первый раз, она была в таком выставочном гигантском центре в Риме. Там устраиваются ежегодные такие, даже не знаю, как это назвать, туда съезжаются из многих-многих городов люди. Там одних этих волонтеров, видимо-невидимо, они, значит, все в разных, кто в желтом, кто в красном, кто в синем, и уже знаешь, кто чем занимается, к кому обращаться. И там был замечательный дизайнер из Харькова. Он придумал, на нашей выставке такого не было, у нас другое было. А он придумал замечательный такой сюжет этой выставки, как бы сценографию. Все было затемнено, хотя вся выставка сама по себе очень яркая, нарядная, красочная, все сверкает, сияет. Здесь у нас огромное помещение, было все зачернено. Сплошная темнота. Она по кругу шла, вот по кругу, и такими секторами шли отдельные темы. И свет был направлен только на сами постеры. Пол был выложен всякими словами, начиная со слова «террор», «война», там, «контрреволюция». Вот и по ним, значит, все ходили.
Топтали.
Топтали, да. Это ковролит был, и на нем эти слова были.
Тогда? А почему их эта тема волновала?
Вы знаете, это тоже загадка вообще. Вот этот центр итальянский, к ним вообще стоит сходить и их расспросить. Но вкратце, недавно умер человек, который организовал такую общину, и он, начиная с конца 50-х, по-моему, годов, боюсь ошибиться в частностях каких-то, но главное то, что когда церковь была под страшным гнетом, у нас еще там хрущевские времена, потом он вот организовал эту общину, которая все эти годы, десятилетия молилась за гонимую русскую церковь.
В Риме? Или вообще там в Италии?
В Италии. И вот вскоре, по-моему, организовался вот этот итальянский центр, где были люди заинтересованы в русской церкви. Ее мучения, ее страдания, они хотели это узнать и донести до всех. Вот. Но там, как бы вот в этом времени, это курортный городок вообще. Там народ отдыхающий в основном. Каждый год там берется какая-то основная, единая тема, и уже все распределяется под темам. Всегда там присутствуют российские темы. Там один год посвящено было Солженицыну. Потом был год времени на этой общей выставке колоссальной. Посвящено было пианистке, философу нашему, богослову Марии Вениамине Юдиной. И с тех пор ее совершенно не знали вообще. А с этой выставки в любом доме можно найти сейчас ее записи. И я даже там, где я была и остановилась, они мне дали запись, которых у меня нет. Марию Вениамину Юдину. И к русским вообще у них такое особенное какое-то отношение. А тем более вот гонимой русской православной церкви. И там было сделано так, вот, значит, в этой темноте и идем, начиная с предреволюционного периода, патриарха и дальше, дальше, дальше. И когда мы все проходим, включая тысячелетие уже, и там и есть и древние святые, которые как бы перекликаются с нашими. И мы вдруг выходим совершенно в светлое, яркое помещение. Сначала даже там не можешь сориентироваться, глаза привыкают к темноте. И там посередине этого круга стоит стеклянная, но не стеклянная, конечно, из пластиклаза, церковь, храм, как бы прозрачный. И в этом прозрачном храме одна единственная икона новомучеников и исповедников российских. Вот такую он придумал мысль, такой ход. И назывался выставкой «И свет во тьме светит».
Да, очень красиво.
Очень красиво. Очень
красиво. Вы сказали, что она очень яркая. А что же там могло быть такого яркого? Ведь фотографии, скорее всего, были черно-белые или нет?
Нет, яркая вся выставка, огромная выставка, которая занимает там полгорода времени. А это, наоборот, был такой мрак. Сокровенный, укромный какой-то угол, мрачный, в который, тем не менее, стояли очереди. И если наше преодоление, которое, в общем-то, потрясло церковных людей, там посетило 7 тысяч людей, и она дважды продлевалась, для музея революции это большое количество людей, то за неделю времени ее посетило 20 тысяч людей.
Надо же.
Ну, они, конечно, там много, многие просто ходили по выставке, но могли не зайти сюда. А они зашли. И очереди стояли. Очереди постоянно стояли с утра до вечера на эту выставку. Вот, и водили наши студенты. Они специально здесь обучались на разных языках. У нас в институте языковые есть факультеты. Кто на итальянском, кто на немецком, кто на французском, кто на русском. Водили студенты. И меня там попросили вначале поводить, чтобы они послушали. Потому что мы это делали, мы знаем это все, откуда, что взялось. А потом я так краем уха слушала, как они водили, и очень хорошо они рассказывали. И народ очень впечатлялся, задавали вопросы. И они, дети почти, молодежь такая, совсем юная, они потом страшно изумлялись вот этим вопросом, о том, тому, что всем интересно, что все переживали так. И некоторые говорили, а я видел, вот там женщина вот заплакала, там, или еще кто-то там расчувствовался. Принимали очень близко к сердцу это все. Ну и не мудрено, там такие наши святые были, как митрополит Петр Полянский, митрополит Кирилл Смирнов Казанский. Там было несколько, были такие постеры с текстами и с портретами, и с какими-то фотографиями. А был, например, один огромный вдруг постер, где нары, 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 лагерь. И ты как будто прямо оказываешься в этом месте. Или там второй постер, это мы лично, мы снимали, я лично снимала в Казахстане. Тайный монастырь был на островке, это же нужно было под водой попадать. Под водой попадаешь, а потом поднимаешься, и там уже воды нет. И вот там что-то вроде такого лежака, пещерный монастырь и местечко, где, вероятно, или престол был, или икона стоит. Вот такое невероятное место. Вот они тоже это сделали огромным таким размером по сравнению со всеми. И тоже как будто попадаешь вот туда, в это место. И жутко, с одной стороны, и понимаешь, сколько надо желаний, сил, любви, чтобы вот в таком месте молиться. Но их там никто не расшифровал, никто их не поймал. Пока как-то была необходимость, то люди там вот и жили, и молились. И под водой выскакивали из воды за какими-то продуктами, за питьевой водой. Это Иссык-Куль. Там мы из Казахстана прошли туда, и нам посоветовали вот посмотреть, увидеть этот тайный монастырь.
Вы тоже пошли под воду?
Нет, под воду мы, конечно, не пошли, и там сейчас уже этого нету, потому что там вода немножко опустилась, и там этот вход, где они входили под воду, он виден теперь, открылся.
Понятно.
Но мы сверху туда заходили и прошли по этим коридорам.
В общем, удивительно, как перекликается со святыми и мучениками древности,
да.
С тем же, допустим, Климентом, папой римским, у которого тоже это все связано с морем, там, с какими-то подводными гротами, которые там в один прекрасный день открываются, потом закрываются.
Да.
И здесь вот опять то же самое, как-то вот Господь так все это устраивает. Удивительно. Действительно, вот там вечность, там времени нет. Вот для них, что наши новомученики, что вот мученики древности, они как бы единовременны. Вот у них просто душа вот одна получается.
И вот мне и показалось, что для итальянцев это как-то связано, что это как бы их родное.
Почему? У них же катакомбы, конечно, там вот в Риме в том же, да?
Причем, знаете, как вот эта выставка прошла, а потом через год или через два, вот в этом году это было, они пригласили нас, они сделали вариант этих постеров немножко поменьше. И было в Милане, в Лекко, в Бреше, они эти выставки проводили. И меня страшно поразило, вот тут меня совсем уже просто, особенно в сравнении с нами, кто уже привык вообще, мы уже привыкли, потому что много написано, много фильмов снято на русских новомучеников, российских. Вот. А там Было там несколько таких вечеров, где и они выступали, и мы. Но от нас по одному человеку было, а от них там один-два. И вот первое выступление в таком зале, как мы бы сказали, как спортивный зал, такой огромный, большой зал, весь уставлен стульями. Я думаю, кто придет? Кому это нужно вообще? О мучениках русских. В Милане была, а потом в Лекко. И народ стал приходить. И в конце концов все было занято, по стенам стояли, значит, открыли двери в коридоры, там поставили стулья, там тоже и сидели, и стояли.
Это итальянцы, это не русские эмигранты, а это итальянцы.
Итальянцы.
Ну, наверное, иммигранты тоже там были, конечно,
ну, как
часть какая-то.
Во всяком случае,
но все-таки итальянцы,
итальянцы,
да?
Итальянцы. У нас бы, мы бы не собрали такого. Но в том же преодолении, там тоже были такие вечера и беседы. Вот эти поездки с этими вечерами невероятными, это было в 16-м году. Весной в 16-м году. Сама выставка Римини ежегодная была несколько лет тому назад.
До преодоления или она уже по следам?
По следам. После того, как они увидели преодоление, потом они специально позвали еще своих людей, которые имеют отношение к этой гигантской выставке Римини. И те решили, что вот русский отдел будет в этом году посвящен вот новомученикам и исповедникам. Это то, что касается последствий той выставки. А теперь о самой выставке. Наверное, каждый понимает, что выставка, особенно большая выставка, это невероятный труд многих-многих людей. Здесь нужно было столько людей объехать, выпросить какие-то вещи. Причем это ведь святыни. Люди очень боятся с ними расставаться даже на время. И приходилось там и доказывать, и рассказывать, как это нужно, как это будет замечательно, если многие люди увидят. То вот лежит у них, и никто не видит. А так мы все увидим это. Очень многие люди дали какие-то и предметы, и письма, рисунки, присланные из лагерей, имеющие отношение к церкви, к церковным людям. Но тоже был дизайнер, конечно, там тоже были свои ходы такие дизайнерские. Начиналось с предреволюционного состояния России. Дальше шло. И входили мы тоже в темноту полную в 37-й год. 37-38-й. Большой террор. И потом постепенно, значит, приходили мы к тысячелетию. Там заканчивалась выставка на празднование тысячелетия.
Крещение России.
Ну, сама выставка. Ну, выставка и выставка. Потому что... Но она была очень интересная, но самое потрясающее – это были люди, которые приходили на эту выставку. И это почти необъяснимо или трудно объяснимо. Потому что люди относились к ней не как к выставке, а как к святыне. Как будто они пришли в храм. Это с одной стороны.
А какие там были, ну, экспонаты, скажем так?
Сейчас скажу. Там... Много дал музей революции, бывший музей революции. Начиная, например, с убиения царской семьи, там был револьвер, из которого стрелял Юровский. Вот, причем они ведь несколько человек спорили, кто главный убийца.
Как им хотелось рассказать, какие они убийцы, да, вот
да,
как всему свету. А мы вот убийцы,
да.
А вот этот пистолет, из которого я убивал.
Причем, знаете, пистолет, за него там чуть не передрались все, кому он будет принадлежать. И уже в музее тут очень ранее, вот с начала 20-х годов. И уже в 27-м году пришли чекисты и сказали, что... Это не ваша собственность, это наша собственность. И забрали револьвер.
Это их гордость такая, да?
Да. Наша. И нечаянно оставили кобуру. Просто забыли про нее. И вот эта кобура выставляется. Кобура, где был револьвер, из которого стреляли. Вот такая ценность. Да. У них этот револьвер, он в закрытом этом музее, в который вообще люди не очень можно попасть. Это только от организации, если экскурсия. И ничего там особенно интересного нету. А здесь, значит, во-первых, вот это было. Потом музей революции дал по безбожникам, по времени безбожников, кукольный театр, куклы. из кукольного театра безбожника. Там, значит, как они выражались, попы в таком ироническом и саркастическом виде. И все это висело на ниточках, как полагается, на невидимых таких лесочках. Витрины были и такие, большие, и малые, и горизонтальные. Там было очень много документов, очень интересных, которых никто никогда не видел. Потом там была потрясающая одна голова Ленина. Когда люди к ней подходили, все начинали сначала ужасались, а потом начинали все смеяться. Потому что он вообще очень узнаваемый, но мы никогда его в таком диком виде не видели. С вот таким открытым ртом. Жуткая какая-то скульптура. Она даже в то время продержалась очень недолго, и ее спрятали в подвалы Музея революции, и все десятилетия она там провела. И вот она, наконец, появилась. А вокруг этой страшной скульптуры, черной, из черного материала, но не чугуна, а какой-то другой, эти высказывания о том, что, пользуясь голодом, мы можем и должны расстрелять как можно больше духовенства. Вот вокруг этого скульптурного портрета. Потом, даже сейчас вот, наверное, трудно рассказать, потом был документ, который всех потряс тоже. Это документ вот этого самого так называемого декларации митрополита Сергия. И он в таком был, в интересном виде. Значит, там двумя карандашами было сделано много-много поправок на варианте машинописном. И как там люди говорили, что исследователи... Но он был недоступен совершенно, только единицам был этот документ доступен, его оригинал. Синий карандаш – это Сталин. Но синий такой решительный, много там добавок синим карандашом. А красненький карандаш такой остренький, аккуратненький, и немного его. Это Молотов.
То есть они диктовали церкви, как ей поступать, да?
Не знаю, там немножко непонятно изначально, кто автор, митрополит Сергий или еще кто-нибудь.
Но раз он подписал, значит, он признал это.
Он весь поправлен, весь Сталином и немножко Молотовым. Но он, наверное, так же, как Патриархтихон, пришлось ему что-то подписывать. И потом еще был вот этот диалог с иностранным журналистом, в котором...
Вот это известное, да, где утверждается, что у нас никаких репрессий нет, да. И что, наоборот, церковь у нас на таком большом, добром счету у нашего правительства.
Да, то же самое во время войны тоже он отвечал, что и он, и другие, что никаких репрессий у нас нет. И тоже...
Но также это и ведь в журнале Московской Патриархии все это опубликовано, все это там тоже написано.
Вы знаете, и это интервью тоже все исчеркано. Каким образом, непонятно.
Интервью. То есть он уже дал интервью, уже дал интервью. Конечно, конечно. Вот. То есть задним числом они его подправили.
Да, подправили для печати. Угу. Как бы тот человек, это, если иностранец, он мог бы, конечно, возмутиться, если там что-то наоборот все. Но никакого
он мог этого просто и не знать. Он, он опубликовал где-нибудь там, я не знаю, там в Германии или там где-то. Да. И все. А здесь уже жизнь этого документа, она была своя, другой.
Своя жизнь проходила. Вот эти вот вещи, конечно, они были поразительны для нас и открытие. Одно дело, ну так вот знали, что там приходилось подчиняться, но чтобы вот так вот в таком объеме это делалось сверху, вот это было так очень убедительно.
Ну, специально поставлена была фигура, которая на это соглашалась, в общем-то.
Ну, конечно. Там же, знаете, даже вот были у них такие разговоры, кого можно поставить.
Ну, они же приезжали, когда к священному мученику Кириллу Смирнову приехали, когда тайным голосованием он был избран как бы в кандидаты, да, в патриархи. А вот то ему же было предложено, да, мы сделаем из вас патриарха, а вы должны будете убирать тех, кого мы вам скажем, и ставить в иерархии тех, кого мы вам покажем. Но ведь он же ответил, что я не пушка, а вы не ядро, чтобы расстреливать церковь. После этого вот выбрали как раз митрополита Сергия.
Они сами намечали кандидатуру. Я говорю, что этот нет, этот не подходит, этот не подходит. Да, там, значит, были облачения новомучеников. Было облачение во владыке Афанасия Сахарова. Иоанна Восторгова была митра. Потом изумительное облачение патриарха Тихона, в котором была интронизация.
И, кстати, откуда у них эти облачения?
Это из Академии Духовной.
А, это из Духовной Академии.
Да. Они тоже много дали всего. И там какие-то разные предметы патриарха Тихона были. И даже такое яичко, которое патриарх Тихон подарил отцу, отца Владимира.
Воробьёва?
Да. Посох, там еще что-то. Вот, и там, помните ту историю, когда все думали, что патриарх Тихон, ну, что-то с его останками сделали, что их нету там, в Донском, что он или в крематорий его отвезли, или на немецкое кладбище. Потому что увидели Красницкого в этом облачении.
Это люди. Обновленца.
Обновленца, да. Красницкого увидели в этом облачении. А оказывается, было сделано два одинаковых облачения совершенно. Вот, и он вот в то нарядился, и там он совершенно как из кукольного театра, вот со своим внешним видом, совершенно не похожим на священника, и в таком шикарном облачении, просто произведение искусства какое-то совершенное абсолютно. Вот так вот мы предметы к предмету идем. Начинается зал тайного служения, просто служения. И там вот все, что можно было собрать, там было выставлено, еще привез свои вещи невероятный один человек из Архангельска. Мы так его зовем, человек из Архангельска, или Дмитрий из Архангельска. Это человек, который собрал по репрессиям квартиру, забитую совершенно предметами. Сам он где-то живет, неизвестно где. И он свой город умоляет, значит, чтобы... Он не хочет разорять этот музей. У него бы все разобрали. Он хочет, чтобы был музей вот из этих всех предметов. Но ему, конечно, не дают ни помещения, ничего.
А предметы эти принадлежали репрессированным, да?
Да, да. У него и облачение, у него очень много предметов лагерных. Вот к нам он привез, значит, одежду надзирателя, там манекены мы поставили, и лагерников. Женское платье, которое прямо из кусков сшито, и с номерами, мужскую одежду. Потом там где-то, но в лагерях тайные венчания совершались. И там венчальная рубашка такая, вышитая руками. Потом там был один потрясающий предмет. Сейчас хотят просто им заняться. Безрукавка. Это дал мемориал. Безрукавка на какую-то, наверное, очень маленькую миниатюрную женщину. Ну, снаружи это ватник просто, а внутри, внутри тоже как бы ничего, подкладка и все. А там, где она разорвана, там видно, что под этой подкладкой мы думали в один слой, а вот сейчас они ее всю разобрали и видели, что там 7 слоев. Сплошные молитвы. Написано чернильным карандашом, видно, где слюнявили, где оно кончается, карандаш этот. Сейчас они сделали, сканировали, и мы сейчас нашего одного человека спросили, что это такое знатока. Она говорит, что это, в общем, церковный круг, и тут есть и литургия просто, и всеночная, и какие-то праздничные службы. И она говорит, явно, что это все наизусть записано, потому что маленькие есть такие ошибочки, как бы, которые именно просто память там не удержала, а целиком это все есть. То есть, если из книжки это брали, то этих ошибочек бы не было.
Значит, это какой-то священник, наверное, писал
это
для того, чтобы служить тайной литургии. Да, может быть, несколько человек.
Потому что она маленькая очень. Это явно на женские плечики. Просто человек вот весь в молитвах. Как бы его окружают в 7 слоев. Молитвы, это все надо было... Наверное, диктовали. Кто-то потихонечку...
Может быть,
диктовали.
Это для ребенка даже, на ребенке было... На ребенка ты не подумаешь, что на нем это может быть.
Потому что да, маленькая такая, на маленького, на кого-то очень. Конечно, это потрясающе совершенно. Это человек в молитвах просто. Очень много всяких предметов бытовых было, лагерных. Тоже мемориал дал. Там самодельных причем. Ложки, кружки, вилок не было, конечно. Ножи, вплоть до деревянных. Значит, что-то можно было резать деревянным ножом, хлеб, может быть. Причем мы даже все не поместили, все не помещалось. Потом всякие для тайных молитв своих. Там был крошечный вот с мизинец, молитвенничек такой. Причем наверняка это или как подарок было сделано, или сам человек просто себе подарок делал. Там мягчайшим почерком там написано молитва, а обложечка была синий бархат и вышитый цветочек на нем. Вот это вот с мизинец книжка была. Мы никак не могли понять, как нам лучше вот это показать, потому что такой крошечный предмет. А потом пришел дизайнер, там один говорит, сейчас сделаю. Вот, и все разгреб, и в одной витринке небольшой он выставил один этот молитвенничек и осветил его. И это было потрясающе. Вот, потому что он сразу такой принял объем внутренний, такое значение. Вот эти вещи очень важны, как подать, конечно. Потом там ложки. Ведь многие мужчины заключенные работали, и наши священники тоже работали на механические, мехзаводы называли, механические заводы. Там были какие-то запасы металла, и вот они себе просто делали, потому что чаще всего не было ничего. Но миски им давали. Да, миски всякие еще были. А ложки – это целые были произведения искусства с рыбьим хвостиком. Ложка. Ясно, что священник. Еще какие-то, ну, у некоторых русалки там были, там у каких-то людей. Какие-то словеса, имена иногда. В общем, вот такая жизнь лагерная, она встает перед глазами неожиданно. Ну, письма, конечно. Письма, поздравления с рисуночками. Было несколько таких подготовительных. Конечно, основные подлинники все были в музее. Керсновская, несколько рисуночков. Дамбутова дала, конечно, некоторые облачения, скрипку, какие-то на престол облачения, сосуды. Сосудов много было разных. Тоже были самодельные, совершенно такие диковины из олова, тяжеленные, неподъемные. То, что хранится вот у нас, здесь вот, на этой выставке, на которой мы находимся сейчас, там почти все предметы, которые здесь были, они были и на той выставке. Это вот две проволоки, это венцы. Вероятно, такими венцами были украшены те, кто приезжали к владыке Афанасию, и кого он венчал в одном из мест своего заключения. Просто две проволоки. Мне говорят, что вот часть этой выставки поехала в Америку, и там какая-то женщина над этой проволокой заплакала. Просто. Надо сказать, что кроме артефактов, документов, на выставке нон-стопом шли фильмы документальные о Соловках, о разных других лагерях. В основном Соловки, конечно. Что было очень нелегко это раздобыть. Это очень дорогое удовольствие, эти фильмы.
Что, прям действительно того времени?
Да, 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 да.
А что, как Горький туда приезжали? Или
ну, там, ну,
какие?
Горький с Горьким есть. Потому что вот эти все фотографии, это из фильма. Все известные нам фотографии. Самое такое впечатляющее, я бы сказала, это вот нон-стопом шли лиц 100, наверное, бутовские, те, кто расстреляны в Бутове. Да, фотографии что? Тюремные, предрасстрельные, вот эти вот из следственных дел. И, как сказал тоже наш отец Владимир Воробьев, что пока еще ни одна икона не достигла вот такого впечатления,
да,
да? Которое до силы воздействия на душу человека, как вот эти фотографии. А вообще слез мы насмотрелись много. Там вот по преодолению водили мы, сотрудники этого отдела. И я думаю, как нехорошо водили наши студенты. Я думаю, что они хорошо водили. Но мы все это раздобывали. Мы тоже плакали над этими предметами. И они как бы вошли в нашу жизнь. И я думаю, что наши сотрудники лучше рассказывали. В том смысле, что они с большим страданием и с большей любовью рассказывали. Но те еще просто очень молоденькие. Им еще надо пережить что-то. Хотя я уверена, что некоторые это с детства могут понимать все. Но я даже не об этом хотела рассказать, а о том, что происходило на выставке. Вот это самое главное. У нас там была одна икона, которую принес один изумительный монах, игумен Стефан. Эту икону они, по-моему, потом подарили, потому что я сейчас видела ее в другом храме. Из Гуслиц они привозили, такая даль. Она порублена топором, а большая икона такая, почти в человеческий рост. И с одного края она была подожжена, и следы вот этого огня, ее охватившего, там есть. И как про нее рассказывали, что все стояли, смотрели, как горят иконы, а потом один человек вот эту икону выхватил из огня. Причем это, ладно, там маленькую, а это здоровую икону, ее так легко не выхватишь. И все-таки он ее выхватил, и ее спрятали и спасли. И вот первый раз это было вот именно с этой иконы. Мы приходим, а мы целыми днями там проводили совершенно. Оттуда невозможно уйти было. Вот. И видим, цветы лежат.
Около иконы?
На полу, да. Белые цветы такие. Второй раз уже цветы принесли сотрудники, они вообще такого никогда не видели в музее, никогда такого не было. Они нам раздобывали какие-то посуды, чтобы мы, значит, ставили цветы. Второй раз принесли цветы и положили патриарху Тихону. Там было два рисунка очень хороших с натуры патриарха, карандашиком. Очень похожие, очень хорошо нарисованы, но их нельзя долго показывать, потому что это бумага. Вот второй раз, значит, принесли патриарху. И потом это повторялось постоянно. Постоянно. А в самом конце, уже в последнем зале, у нас был владыка Лука Военно-Синецкий. И была икона, которую как-то сохранили, перед которой он молился перед операцией, которая висела в операционной. Перед ней очень много народу стояло всегда. Цветы приносили опять же. Вот и нам потом сотрудники говорили, знаете, говорят, прямо в раздевалке спрашивают, где тут Лука? И прямо шли туда. Какого только народу там мы не видели. Самое разнообразное. Однажды пришли ночные волки. Во всей своей амуниции шикарной. От маленького ребенка до самого главного хирурга, как они его называют. Во всяких заклепках, во всем этом самом, на спине волки нарисованы. Мотоциклисты эти. Попросили меня поводить, но там мы по очереди просто, если не было предварительной договоренности, то просто приходит группа и ее ведешь. Я им рассказываю, но они так, кто слушает, кто не слушает, кто-то ходит, приходит. Но я вижу, что им не так уж это как-то интересно, хотя обычно все прямо слушают, замерев. И я так быстро вышли уже к этому тысячелетию. Они не уходят. Я говорю, ну все. Говорит, как все? И давай сначала. И вот я им сначала рассказываю. Значит, они уже меньше стали ходить. Все слушали, задавали вопросы. И потом, значит, вот эта громада такая, их много было. Человек 40, наверное.
Ого.
Да. Я говорю, а можно с вами сняться? Сфотографироваться. Я говорю, конечно, сам факт, вот, что им на этой выставке хотелось сняться, и что они расспрашивали потом, было очень трогательно. Потом я вдруг вижу, ходит Глеб Якунин. По-моему, с Ригельсоном они были вдвоем. Я с ним поздоровалась. Я говорю, хотите, я вам покажу? Говорит, конечно, конечно. И мы с ним долго ходили, и вот со вторым человеком мне потом сказали, что это Ригельсон. И тоже они очень много раз спрашивали, восхищались, как это все собрано было. И потом тоже говорит, вы не побоитесь с нами сняться, сфотографироваться? Я говорю, нет, не побоюсь. То есть вот столько каких-то самых разных неожиданных встреч было. А с владыкой Лукою, которым просто стадами стали идти, там было очень много всяких предметов. Это все привез человек из Архангельска. И он сказал, как он это все нашел. Будущий владыка Лука, когда он был в Архангельске, его оттуда вызвали для дачи показаний на кого-то в Москву. И он думал, что он вернется назад. И все оставил там. Включая такой сундучок, целый инструментов хирургических. настоящих таких, из нержавеющей стали. Все это был сложно, большой сундук. И вещи его все. И он уехал, а его из Москвы переставили в совершенно другое место. И все осталось в Архангельске. Ну, кто-то знал, но потом забыли, на чердаке где-то это валялось все. И там сносили дом этот. И обнаружили. И кто-то ему позвонил, что беги скорее, там все растаскивают. Он понесся, значит, и схватился за этот сундук. И понял, откуда, что и чье это. В общем, каким-то чудом удалось это все задержать и себе забрать. И вот он привез на выставку массу предметов из этого сундука, как раз относящиеся к владыке Луке.
И они не хотят делать там музей в Архангельске.
Не хотят. Они...
Невзирая на то, что там настоящая святыня.
Да, да. Настоящая святыня.
Я бы думала, история
Но
русская.
Они не желают ему давать помещение. Как бы не святыням, а ему они не хотят. Из-за этого не готовы, чтобы...
Такой предлог, на самом деле, это надуманный предлог.
Надуманный, конечно. Непонятно, что им нужно, непонятно совершенно.
Ну, наверное, тоже из бывших коммунистов.
Наверное, но про этого человека из Архангельска все знают. И вот в Казахстане, когда мы делали там выставку в Астане, то они его пригласили как раз. И он привез массу тоже предметов всяких, артефактов, облачений. Он всем там все сделал, все, закупал там эти витрины, делал эти пандоны все очень красивым зеленым цветом, ярким. Вот он все сделал. Мы его тоже, когда нам грозила вот эта выставка, мы с ним договорились, что он приедет. А потом увидели, что у нас ничего нет. Кроме как на вот эти две комнаты, у нас больше ничего нет, и не можем мы его эксплуатировать, чтобы он вез нам и дальше отвозил назад все. А сейчас мы как раз на него очень даже надеемся, что он что-то
Помоги Бог.
Привезет, и он всегда что-то дарит. Вот такой безумный человек какой-то. Ненормальный.
Такое хорошее безумие, благодатное, да, такое безумие, божественное
да.
безумие.
Да.
Так скорее приглашайте, чтобы он привез вам все, что у него там есть.
У него там есть, уже мне кто-то сказал, что уже не одна квартира, а еще какие-то помещения, все заполнены. Он это, где он достает? У него связей очень много, знаете, как вот у букинистов каких-нибудь или антиквары, они все связаны, узнают, где-то что-то появилось, продается. Причем очень много он покупает при епархии, по-моему. Какие-то денежки там небольшие он зарабатывает, но он говорит, что в основном это вот эту куплю-продажу, но делает колоссальное дело. Знаете, когда вот эта выставка уже подходила к концу, то там вообще чуть не плакали эти сотрудники, говорят, у нас никогда такого не было здесь. Это не выставка, это что-то другое было вообще. И у меня было такое ощущение, что это вот не выставка как такая была, это была какая-то жизнь особенная совершенно, какой ни до, ни после не было. И люди, да, вот что удивительно, что там было много молодежи, там даже меньше был среднего возраста, вот пожилые люди и совсем молодежь. И вот эта совсем молодежь по нескольку раз ходила на эту выставку. Меня страшно удивляло, что на выставку приходили не по одному разу, а иногда даже по три и по четыре. Особенно этим отличалась наша молодежь институтская, университетская. И я спрашивала девочек этих, просто мне интересно было. Я говорю, ну вот вы который раз четвертый. Я говорю, вот что, вы же уже все посмотрели. Вот здесь вот как-то особенно. И потом я говорю, да, это действительно так. Они говорят, потом здесь столько документов, сразу не посмотришь, а очень много интересного.
На них, наверное, очень сильно воздействовали и фотографии, и рассказы о судьбах людей, да?
Конечно, конечно. Но они даже в остальные разы, они уже не присоединялись к экскурсиям. Они просто ходили и все читали, смотрели.
Осмысляли все-таки, да, историю нашу.
Да,
историю
да.
загадочной русской души, Почему? Которая слишком широка, да. И бездна, и небесные высоты, все она вмещает.
Как, знаете, говорится в Священном Писании, бездна бездну призывает. Вот это вот самое и было.
Хорошо бы, если бы эта бездна небесная бы призывала бездну, открылась бездна, звезд полна, да, звездам нет счета, бездня дна.
Тут две бездны воевали друг с другом, да.
А все это внутри человеческого сердца.
Вот там-то они и воюют.
А школьники к вам приходили, вот классами
мало
было такое?
Приходили, да, приходили, но мало. Но не знаю, как кто, может быть, кому-то легче это доставалось, но мне приходилось иногда по 4-5 экскурсий вот вести, а ведь все начинаешь, вот и все переживаешь, идешь, потом, наконец, вот уже война там и дальше, доходишь до тысячелетий, ну, слава Богу, а там уже ждет следующая группа, и снова начинаешь вот это все проживать.
Это именно проживаешь.
Проживание,
действительно, это же нужно
это
чувствовать, не
да.
только давать какую-то информацию.
Нет, нет, нет. Причем много вопросов обычно задавалось не по ходу, а потом. Потом, значит, никак не расстанемся, все разговариваем, все спрашиваем друг друга. Вот там вот я рассказывала об этом последнем из известных, последнем арестованном священнике Иосифе Сафронове. И тоже меня там и спрашивали, когда ехать, как его увидеть, он жив был еще, последний годочек. Рассказывали, что кто-то там был, вот как туда пройти, вообще до всяких подробностей. И в разных залах все везде находились какие-то темы, такие необычные для разговоров. Меня, конечно, поражали вот эти цветы, которые приносились. Причем цветы могли принести только люди, которые уже не первый раз там. Это же первый раз просто смотрят, а потом они приносили, чтобы отметить свою любовь и рисунок с натуры патриарха.
Все-таки, знаете, это отрадно. Вот мы с вами говорили о том, что есть люди, которые говорят и правильно, что расстреливали, так и надо. А в то же время есть настоящие люди.
Конечно, но дело в том, что сейчас стремительно меняется что-то, стремительно. Я не представляю себе, хоть это и было там лет 8 там назад уже, чтобы тогда какие-то вот такие люди были. Вот на выставке не было такого человека. Мы бы узнали, если бы такой человек был. Нам кто-нибудь рассказал бы обязательно. А вот за эти вот, ну вот 8-10 лет как-то стремительно меняется что-то в людях. И не в лучшую сторону.
Но все равно есть люди, которым это не безразлично.
Конечно.
У которых есть сердце, которые просвещенным сердцем воспринимают этот мир, живут в нем, отдают это сердце.
Я говорю, что мы там... Я лично насмотрелась слез. Я думаю, что все наши насмотрелись. Как люди плакали. Плакали над ними, плакали над собою. Это шок. У пожилых людей почти у всех кто-нибудь где-нибудь да пострадал. Вот это вот ощущение какого-то события очень большого, такого общего, как общее дело такое наше, вот оно осталось таким незабываемым впечатлением от этой выставки.
Ну что ж, дорогая Лиза Алексеевна, желаю вам помощи Божьей, желаю,
спасибо,
чтобы ваш университет Свято-Тихоновский как можно чаще делал такие выставки, такие звоночки, даже не звоночки, а удар в колокол, чтобы мы знали, по ком плачет колокол, по ком должно плакать наше сердце,
да,
и что оно не должно допустить в этом мире. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня о выставке «Преодоление» мы беседовали с Лидией Алексеевной Главковой, старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского Богословского университета. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Спаси вас, Христос, помощи вам Божьей. Всего самого-самого доброго.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.